лекций будет у нас две. Лекции по анархизму, по истории анархизма, именно вот как политического течения. То есть анархизм, понятие слишком широкое. Анархизм, в принципе, бытовой анархизм встречается в каждом из нас. Человек не пошел на выборы, в принципе, это уже немножечко, но анархизм. Вот, поэтому именно анархизм политический. Когда человек сам сознательно заявляет, я анархист, потому что я отрицаю государство, отрицаю там часть собственности, что-то еще. Вот, то есть непосредственно рассматриваем эту сторону анархизма, как общего такого явления. И, соответственно, теорию мы рассматриваем сегодня. И практическую часть, то есть как развивалось движение именно, как анархисты шли к своим идеалам, что они предпринимали, какие организации создавались, какие распадались. Ну, это будет завтра. Вот, ну и перейдем уже непосредственно к лекции. То есть теория анархизма, эволюция теории анархизма. Ну, для начала надо тоже понять, что такое анархизм, что у него вообще общего. И вот, ну, исходя из всех моих наблюдений и всей информации, которую я прочитал, которую владею, единственное, что объединяет всех анархистов, всех мастей, это отрицание государства. Все остальное может разниться радикально. От признания капиталистической собственности, частной собственности и капитализма до полного отрицания. От признания идеи Бога, веры в Бога, до полного отрицания Бога и вообще всех церковных, клерикальных, духовных институтов. Вот, поэтому анархизм, так, в общем, это отрицание государства. И вот в такой форме, в форме отрицания государства, анархизм как политическое такое движение возникает практически сразу же после возникновения государства. То есть в разных территориях в разное время было. Греция, Древняя Греция, территория, на которой больше у нас есть источников, больше информации, по которой это 5-6, ну, 6-4 века до нашей эры. То есть возникает государство, государственность, образуются города-полисы маленькие. И как раз в этот период, когда там формируется демократия, афинская, это известная демократия, в этот период и возникают там первые такие анархические течения, учения. Но одним из таких, из первых философов-анархистов можно считать Антифонта. Это древнегреческий ученый, философ, который отрицал государство. Он отрицал как таковую мораль, был и моралистом, говорил, что мораль – это все приходящее, нет никаких общечеловеческих ценностей. И в тот период он уже говорил, вот мы, образованные, благородные греки, для нас родители – это нечто святое. Есть в мире другие племена, для которых родители – это не святое. Родителей и убивают, то есть стариков в некоторых племенах убивали, в некоторых племенах они сами уходили, чтобы покончить жизнь самоубийством. Вот, то есть нет ничего такого абсолютно святого. Элементы анархизма встречаются в учениях Лао Цзы, основателя даосизма, то есть это какая-то энергия Дао, она превыше всего, она выше государства, выше чего угодно. Соответственно, и государство признавать нельзя. Человек должен следовать своему Дао, соответственно, он может идти против государства, если он идет следуя ему. Но такой древнейший период анархизма, он очень плохо изучен на данный момент. Ну, это и скудность источников, и сложности перевода тех, ну и сложности понимания менталитета, сознания тех древних людей. В дальнейшем анархизм, развиваясь, в средние века очень тесно, ну, по крайней мере, в Европе, взаимодействует с христианской религией. Изначальный такой евангелистский дух, он сплетаясь с этим с духом отрицания государства, выливается в всевозможные сектантские течения, движения. Здесь элемент анархизма можно проследить у катаров, элемент анархизма можно проследить у таких движений, как диггеры, квакеры времен английской революции, секта братья и сестры свободного духа, средневековая секта 13 века. Вот все они в той или иной степени отрицали государство и идеи государства. На территории Древней Руси там тоже шли те же самые процессы. Например, в тот период, когда, ну, мы помним, всем известная концепция Москва, Третий Рим. Она формируется в 15 веке на территории Московской Руси. Она говорила о преемственности Москвы, Московского государства от двух древнейших империй. От Первой Римской империи, от Второй Римской империи, от Византийской империи. И, соответственно, Москва, Третий Рим. Вот в этот же период, когда формируется вот эта концепция Третьего Рима, В этот период параллельно действует такой, ну, юродивым назвать нельзя, человек, еретик Феодосий Косой. И вот он как раз тоже в своем учении отрицает государственность, государя как помазанника Божьего, и, соответственно, отрицает существовавшую тогда церковь. Ну, с ним поступили, разумеется, круто, его казнили, как, в принципе, положено было поступать с еретиками Средние века. Вот. В дальнейшем все эти секты угасают, теряют свое влияние, и только лишь в 19 веке анархизм выходит на политическую сцену с новой силой, с новой энергией. И это связано во многом с внутренними процессами в европейском обществе. Ну, в первую очередь мы будем говорить о Европе, поскольку в других концах света эти процессы шли более медленно. Вот и в Европе происходит процесс модернизации, процесс разложения старого традиционного общества, патриархального, общества, в котором сильна вера в Бога, общество, в котором сильно коллективистское начало, признание государственности. Оно разлагается в этот период, исчезает, умирает. На смену ему приходит новое индустриальное общество, совсем с новой логикой. Это общество уничтожает старые профессии, старые формы труда. Полностью практически исчезают, становятся, ну, погибают в борьбе с крупной промышленностью ремесленники. Та самая мелкая буржуазия, о которой говорит Маркс, которая должна неминуемо разоряться под, ну, в борьбе с крупной буржуазией, с фабричным производством. Вот, ремесленники, мелкая буржуазия, тяжелое положение рабочих, которые работают на этих промышленных фабриках. Все это является такими стимулами к развитию недовольства общества, революционных каких-то идей, усилению, развитию рабочего движения, ну и как следствие возникновения анархизма. Тут, мне кажется, анархизм будет следствием, а не наоборот, не возникновение анархизма будет причиной возникновения рабочего движения. И анархизм возникает приблизительно параллельно с марксизмом, то есть со многими другими такими революционными идеями и течениями. Если берем, ну, необходимые какие-то четкие рамки, то история анархизма, такого политического движения анархизма, мы можем отчитывать с 40-х годов 19 века. В этот период появляются, выходят первые работы отца анархизма Пьера Жозефа Прудона, французского экономиста, философа, мыслителя, политического, общественного деятеля. Ну вот первые его работы, такие как «Что такое собственность», она выходит как раз в 40-м году. За ней следует ряд других работ. И вот в них он развивает и выдвигает основные идеи, которые затем будут развиваться его последователями. Это отрицание государства и какой-то организованной насильственной силы, которая действует на человека сверху. Это отрицание частной собственности, но отрицание такое неполное. То есть, если почитать вот, ну, все труды Прудона, рассмотреть их, он скорее отрицает крупную частную собственность, то есть мелкую частную собственность, собственность ремесленника, он скорее признает. И вот поэтому его, ну, по крайней мере, марксистские исследователи советские причисляли к мелкобуржуазным социалистам. Вот. И Прудон, еще характерная особенность его, это федерализм, его концепция. То есть общество должно строиться снизу вверх. То есть какие-то низовые структуры в процессе своего объединения должны формировать это общее будущее государство. Прудон выдвигает идею безвозмездного кредита, то есть кредит без процентов, поскольку причину всего неравенства в мире, в современном мире, он видит в добавочной стоимости. Добавочная стоимость, о ней говорил Маркс, это тот процент, тот процент от стоимости продукта, который работнику работодатель не выплачивает, он его кладет непосредственно в свой карман. И вот Прудон говорит, если мы уберем эту добавочную стоимость, все, пожалуйста, тут же практически наступает равенство. Прудон не был революционером, он говорил, это его цитата практически дословная, «Я хочу сжечь государственную собственность на медленном огне». То есть путем постепенных реформ, преобразования существующего строя в будущее, в лучший такой анархистский строй. Именно Прудону принадлежит фраза «собственность – это кража», Прудону принадлежит фраза «анархия – мать порядка», Прудон – автор вот этого известного символа анархистов, буковка А в буковке О. Все это как бы...
Вообще-то говоря, что этот анархистский символ буковка А в буковке О, он придуман в 64-м году, то есть уже когда золотой век анархизма кончился.
Ну, Прудон умер в 65-м году, поэтому ничто ему не мешало в 64-м году придумать это.
900!
В 900? Нет, я тут с вами не соглашусь. Так, спорить, думаю, не будем, но те источники, которыми я владею, не говорилось именно о том, что Прудон его создал. А вот, соответственно, в дальнейшем, в чем отличие Прудона? Отличие Прудона от всех предшествующих эпох, он создал, сумел создать целую политическую школу. То есть у него были последователи. Люди, которые после его смерти продолжали развивать его идеи и продолжали действовать в его, ну, в его политической манере, скажем так. Вот, то есть можно даже говорить о какой-то некой партии прудонистов. Ну, кстати, так их называют в период Парижской коммуны 1871 года, прудонисты. Вот, то есть это такие последовательные федералисты, антигосударственники. Дальнейший этап, следующий этап развития анархистской идеи, он связан в первую очередь с нашим соотечественником Михаилом Александровичем Бакуниным. Человеком, который внес в анархизм тот, в ту основу, созданную Прудоном, революционный элемент. То есть он именно был теоретиком и идеологом бунта. Бунта как пути к будущему обществу. То есть он на основе, ну, и своей жизни, разумеется, своего социального опыта, видел, что мирным путем построить анархизм, лучший мир, не удастся. Государство неминуемо будет сопротивляться. Соответственно, необходима революция. Революция, которая сметет государство, уничтожит частную собственность и построит новый, лучший мир. При том, что, ну, его воззрения все-таки были достаточно такие оптимистичные. Как только произойдет революция, как только уничтожится государство, тут же автоматически будет построена анархия. То есть никаких особых усилий для этого не надо будет прилагать. Бакунин видел во всех людях анархистов. То есть все люди по природе своей, они анархисты. Немцев, ну, он критиковал немцев как государственников, но они испорчены государственностью. То есть если их от этого освободить, и они тоже могут стать идейными, истинными анархистами. А вот Бакунин выдвигает идеи, такие идеи, как развивать идеи федерализма. Он вносит идею уже социализма, то есть социализации средств производства и распределения продуктов по труду. То есть не эгалитарного распределения всем поровну, как при коммунизме, а распределение по труду. То есть труд будет мерой получения продукта человека. То есть либо через создание каких-то купонов, которые будут эквивалентами заработной платы. То есть такой эквивалент заработной платы, он все равно сохраняется. Предприятия управляются не всем обществом, как это при коммунизме, то есть такое распространение, общественная собственность. Нет, они управляются непосредственно теми коллективами, которые на них работают. Это не решало многих проблем внутри анархизма, например, что будет с более богатыми, более бедными предприятиями. Ну, это вопрос уже более позднего периода для анархистов. Вот. И одно из таких заблуждений, ошибок, можно сказать, Бакунина, за которые потом анархисты поплатились, он видел действующую силу анархизма в люмпен-пролетариате. То есть в таких маргинализованных слоях населения, низов, отбросов общества, которым нечего терять, которые уже обижены государством, которые, ну, их очень легко воспламенить, чтобы они сбросили вот эту неугодную ему структуру, неугодную анархистам структуру, как государство. Вот, это приведет к тому, что к началу 20 века огромное количество уголовных элементов, таких полууголовных элементов, будет вливаться в анарходвижение. Вот, что, соответственно, приведет к его дискредитации в глазах, ну, так скажем, добропорядочных бюргеров. Вот. Следующий такой этап, знаковый, и следующий такой колоссальной фигурой, титаном в анархизме, будет другой наш соотечественник Петр Алексеевич Кропоткин. Князь Петр Кропоткин, человек с великолепным будущим, можно так сказать, князь, выпускник пажеской школы, приближенный ко двору, человек, который бросил это все ради каких-то идей, таких высших ценностей человеческих, гуманных, скажем так. Вот, после этого он мигрировал за границу и там развивает уже идею коммунистического анархизма. То есть он вносит в анархизм идеи коммунизма. То есть распределение не по труду, а распределение по потребностям. То есть известный лозунг: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Чем коммунисты, и в том числе Кропоткин, обосновывали такое распределение? Они говорили о том, что в современном, ну даже в 19 веке, не говоря уже о современном мире, в современном мире четко и справедливо вычислить долю труда и стоимость труда одного человека отдельно взятого невозможно, поскольку все, чем мы владеем, все, что мы используем, создавалось трудом миллионов, миллиардов людей, и не говоря уже о огромном количестве поколений. То есть все мы ездим на машинах, а кто-то когда-то в палеолите изобрел колесо. Соответственно, мы используем сейчас продукт труда тех людей. И так как мы не можем четко выделить непосредственно вот мою долю в этом труде, соответственно, никак иначе справедливо разделить продукт мы не можем, кроме как каждому по способностям. Каждый должен брать столько, сколько хочет. Вот. Но затем он пересматривает свои положения. Он говорит о том, что то, чего после революции будет в избытке, это будет распределяться неограниченно. То, что будет, ну, тот ресурс, что будет ограничен, будет распределяться, соответственно, по нормам, по карточкам, допустим. Вот. Следующая заслуга Петра Алексеевича Кропоткина в том, что он пытался подвести под анархизм какую-то научную основу. В то время как, ну, допустим, Маркс разрабатывает свою концепцию, обосновывает ее очень четко, очень грамотно, с экономической точки зрения. То есть, если почитать труды Маркса, ну так, как бы, сильно ничем другим, ни на чем другом не задумываться, понимаешь, что бы ни происходило, что бы ты ни делал, коммунизм наступит непременно. Все, это последняя пятая формация, которая неминуемо придет после капитализма. Мы можем ничего не делать, коммунизм придет сам по себе. Вот, то есть Маркс, ну, очень четкую систему разработал, создал целую даже научную школу марксизма. Вот Кропоткину, конечно, научную школу создать не удалось, но определенную основу положить научную под анархизм попытка была сделана. Например, он берет к себе на вооружение теорию Дарвина. Но он на теорию Дарвина, на теорию о борьбе видов, смотрит немножко с другой стороны. Он говорит о том, что взаимопомощь внутри вида – это фактор, способствующий выживанию вида. Если вид помогает сам себе, соответственно, в эволюции этот вид становится более, ну, более живучий. Его, этому виду легче бороться за выживание. Вот. Также, как и Бакунин, Петр Алексеевич Кропоткин называет революционные концепции, при том, что он был, ну, в этом смысле еще большим оптимистом, чем Бакунин. Он говорит о том, что сразу же на второй день после революции на складах, на заводах будет обнаружено такое количество ресурсов, которого хватит тут же моментально для построения коммунизма, для всеобщего изобилия. Он, ну, вслед тоже за Бакуниным, верит, что производство сразу же после революции само по себе заведется. То есть рабочие начнут сами производить, сами распределять, сами обмениваться продуктами, без участия каких-либо других посредников. То есть, опять-таки, вот такой оптимизм, он в начале 20 века, в первую очередь в русской революции 17 года, сыграет с анархистами злую шутку. Ну, в испанской революции, в испанской гражданской войне все-таки анархисты будут чуть-чуть поумнее, научным предыдущим опытом. Но вот в русской революции анархисты верят, что второй день после революции – это коммунизм. Все, он наступает сразу же, он наступает автоматически. То есть единственная для него преграда – это государство. И опять-таки вот такое заблуждение и такой оптимизм он приводил к тому, ну так же, как у Маркса, то есть что не надо ничего делать, анархизм пойдет сам по себе. Революция произойдет сама по себе. Это приводило к тому, что не создавалось каких-либо четких организационных структур. Не было одного какого-то мощного анархо-движения. Не было координации действий даже элементарных среди анархистов. Не было. То есть они действовали такими разрозненными группами. Ну и к концу 19 века расцветает пышным цветом анархистский террор. Это следствие и вливания вот таких деклассированных элементов движения, это следствие и этого оптимизма в то, что революция наступит, государство слабо, надо только вот несколькими актами террора, убийством каких-то царей, министров, расшатать это государство, оно тут же рухнет, тут же пройдет государство, вот, пожалуйста, новый лучший мир. Вот, то есть здесь снимать, разумеется, ответственность теоретиков ни в коем случае нельзя, так как практики все-таки во многом руководствуются идеями философов. А вот, к началу 20 века мир, экономика, политика значительно меняется. Появляется, ну, формируется, точнее, так называемая фордистско-тейлорская система. То есть новая экономическая, ну, если не политическая система мира, основанная на массовом, стандартизированном производстве. Появляется такая прослойка людей, как управляющие, профессионально управляющие, то есть менеджеры. Марксистская концепция, как бы, им нет места. Это не рабочие, это не пролетарии в чистом виде, и это не капиталисты тоже в чистом виде. Вот, это меняет мир. Вот эта модернизация меняет все общество. Появляется массовое производство, появляются армии, настоящие армии рабочих. И здесь анархизму необходимо было дать новый ответ. И вот в этом случае движение постепенно начинает тоже такую ревизию. В этот период начинается ревизия марксизма. Каутский, Бронштейн. Вот. И точно так же параллельно с этим начинается ревизия внутри анархизма. Анархисты нового поколения, анархисты начала 20 века, критически смотрят на труды своих предшественников. Ну тут в первую очередь я руководствуюсь трудами российских анархистов. Алексей Боровой одним из первых начал критиковать труды Кропоткина. Кропоткин в тот период был непререкаемым авторитетом. Он критиковал его, ну, во-первых, за оптимизм. Во-вторых, веру вот в то, что все произойдет само по себе, все произойдет автоматически. Сразу же будет рай на земле. Ну, тут необходимо упомянуть, что и сам Кропоткин в последние годы своей жизни, в изгнании нельзя сказать, но в затворничестве, мне кажется, слово вполне подошло, в городе Дмитрове очень критически, можно сказать, рассматривал свои предшествующие труды. Последний его труд «Этика». Он связывает все-таки будущий строй с переворотом в сознании людей, в нравственности. То есть будущий мир – это не революция, которая свергнет старое, это революция скорее в умах людей, в нравственном отношении. А вот. Ну и Алексей Боровой критикует Кропоткина за очень слабую критику государства. То, что Кропоткин не уделяет большого внимания самому процессу становления государства, тому, что государство в определенный период времени все-таки был прогрессивный институт общества. Он критикует Боровой и, в принципе, все анархисты нового поколения, постклассического, назовем его так. Они критикуют в предшествующем периоде, предшествующем анархизме. Во-первых, небольшое и такой неглубокий анализ проблем личности. Внимание к личности одного отдельно взятого человека в классическом анархизме уделяется очень мало. Человек – это как бы такой винтик, который автоматически перестраивается из одной структуры в другую. То есть вопросы воспитания, вопросы сознания, вопросы привычек даже, они как таковые не ставятся. И вот Боровой, например, в своем труде, вышедшем в 18 году, анархизм, он говорит о том, что когда мы говорим об общественной воле, о государственных интересах, о чем-то еще, мы говорим об абстракциях. Нет воли государства. Государство – это огромное количество отдельно взятых личностей. И у каждой из этих личностей своя отдельная воля. И если мы говорим о какой-то общественной воле, это равнодействующая всех вот этих общих воль. Соответственно, если государство есть, оно подкреплено желаниями и чаяниями всего этого трудового народа. Если бы его не надо было народу, оно бы рухнуло. То есть он смотрит все-таки на государство как на институт, ну, необходимый современному обществу. И вот такое внимание к индивидууму, к личности, оно вызывает к жизни, возвращает к жизни забытые идеалы анархоиндивидуализма. Еще в 19 веке одним из таких первых анархистов был Макс Штирнер. Он работал в середине 19 века, издал одну книгу, ну такую, сам известно, единственная его собственность. В ней он выступает таким апостолом эгоизма. Многие его считают предвестником Ницше. И вот он говорит о том, что божественное дело Бога, человеческое дело человека. Мое дело не Бога и не человека. Мое дело — это мое дело. Соответственно, разрушая все идеалы, какие-то мораль, так же, как впоследствии делал Ницше, он ставит во главу угла личность. Но будущее общество – это общество союза вот этих эгоистов. И вот в начале 20 века интерес к личности, интерес к индивидууму в анархизме связан во многом и с популярностью трудов Фридриха Ницше. Человека, который оказал огромное влияние на умы своих современников. Многие анархисты читали, и многие анархисты считали Ницше анархистом тоже вслед за собой. И вот этот ницшанский сверхчеловек, человек, который преодолевает все, в том числе вот этого дракона, дракон, ну, Ницше, ну, это такая аллегория, на мой взгляд, своеобразное государство. Сверху, для сверхчеловека нет ничего. И вот эта идея сверхчеловека, человека, переросшего государство, она дает новый стимул к развитию анархизма. И вот эта сторона развития анархизма, она меньше всего изучена на данный момент, потому что она оказала, ну, очень значительное влияние на умы широких масс. Это такая очень философская, можно сказать, даже элитарная идеология, богемная, вот, будет более точное слово. Многие из вот этих анархомистиков того периода, анархоиндивидуалистов, это представители богемы, поэты, писатели, философы. Тут очень ярким примером будет такое явление, такое движение в анархизме, как анархобиокосмизм. Оно, к сожалению, очень плохо изучено, не очень много источников по этому периоду. Основная суть этого направления в том, что анархобиокосмисты отодвигали возникновение анархизма из ближайшего будущего на какой-то очень отдаленный, неопределенный срок. Они видели путь к анархизму, к будущему обществу в освоении космоса. То есть, когда человечество разовьется до такой степени, что будет покорять космос, соответственно, всю свою энергию направить куда-то навне, внутри этого человечества возникнет новый, лучший, справедливый строй, анархизм. То есть, вот эта вера такая, вера среднерелигиозная, наверное, у биокосмистов она будет присутствовать. Они были сторонниками развития науки, техники, покорения космоса. Они издавали журнал «Космист», вот, в котором как раз и излагали свои эти идеи. Следующей стороной развития анархизма уже после революционного периода будет развитие именно идей Кропоткина, Бакунина. Их переосмысление в реалиях того времени. Значит, здесь, ну, передовой такой силой, можно сказать, будут анархосиндикалисты. Наиболее массовые и наиболее влиятельное течение анархизма, ну, наверное, за всю историю анархизма. То есть такого количества участников в анарходвижении, как в анархосиндикалистских профсоюзов, не было никогда. Они собирали несколько десятков, а то и сотен тысяч человек. В период Испанской революции, например, в ВКТ, Всеобщей конфедерации труда в испанской, было около миллиона человек, миллиона трудящихся. Вот, соответственно, они развивали учения, развивали концепции Бакунина, в первую очередь Бакунина, ну и отчасти Кропоткина. Своим идеалом они стали точно так же, как и анархо-коммунисты 19 века, безвластное, бесклассовое общество без частной собственности. Общество, где все равны и где все свободны. Вот. Но, однако, они уже больше, значительно больше внимания уделяли практическому действию. Для них, в отличие от Кропоткина, путь в будущее был связан не с революцией в представлении Кропоткина, а в всеобщей стачке. То есть рабочие должны объединяться в профсоюзы. Эти профсоюзы в один прекрасный момент объединяют, ну, критическую массу рабочих, объявляют всеобщую стачку, все рабочие бастуют. Тут же, соответственно, производство рушится, государство, оставшись без производства, без налогов, без подчинения своих подданных, тоже моментально рушится, рабочие захватывают фабрики, предприятия, заводы, ну, организовывают там производство, эти предприятия переходят в собственность рабочих. Все, пожалуйста, вот она основа для будущего общества, и вот она основа для управления будущим обществом. Вот эти самые профсоюзы. То есть у Кропоткина коммуны его должны были строиться на, по территориальному принципу. То есть территориальные коммуны, которые объединяли затем в региональные, в, потом по значит, континентам, ну и вплоть до мировой какой-то, мирового совета. То есть орган, который будет управлять, регулировать действиями ну, всего земного шара. Здесь немножко другая структура была, структура профсоюзов. То есть люди объединяются по профессиональному признаку в профсоюзы, союзы этих уже профсоюзов объединяются в федерации. И вот общая, всеобщая федерация труда, всемирная федерация труда должна будет контролировать и распределять продукты, регулировать производство. По сути дела, вот этой вот всеобщей федерации, ее функции будут сродни, наверное, советскому госплану. То есть органу, который будет планировать производство продукции, распределять эти нормы и заниматься распределением затем продукции. А вот. Переосмысление итогов Октябрьской революции вызвало к жизни такое явление, как анархобольшевизм. Ну, насколько я знаю, сами анархисты анархобольшевиками себя не называли, это уже более поздние их наименования. Это люди, которые шли от реальности. В первую очередь это Нестор Иванович Махно и главный, наверное, махновский теоретик Петр Аршинов, человек, который вместе с Махно сидел в свое время в Бутырке. И вот в эмиграции уже в 20-е, в конце 20-х, в начале 30-х годов во Франции они в журнале «Голос труда» выпускают, печатают так называемую единую платформу анархизма. Их будут поэтому называть платформистами. И вот платформисты очень-очень много переняли от большевиков. Во-первых, они были сторонниками создания четкой, ну, иерархичной нет все-таки, но организованной, сильной анархистской партии. Партия, в которой будет, соответственно, членство, партия, которая, решение которой будет обязательно для члена этой партии. Они были сторонниками определенных репрессий в отношении несогласных с мнением, ну, скажем так, этой анархистской партии. Они были сторонниками ну, достаточно жестких мер по организации экономики, по борьбе с контрреволюцией. Вот, соответственно, ну, все вот эти тезисы, все эти догмы, они вызвали резкое отрицание среди анархистов. Сама по себе платформа отрицала какой-либо переходный период. То есть революция должна произойти сразу же, но если она происходит сразу же, что делать с несогласными? Если мы, исходя из самой этой платформы, их подавляем вооруженными методами, в чем разница между вот этими платформистами и большевиками? В чем разница в этих методах? То есть большая часть анархистов ее отвергли, посчитав ее ну, такой вариацией большевизма. Ну, ее закономерный крах, ну, конец ее венчается тем, что в 1934 году Махно умирает в эмиграции, Аршинов чуть раньше возвращается в Советскую Россию, там он признает полный крах, идейный крах анархизма, его несостоятельность, переходит официально на позиции большевизма, в 1937 году его расстреливают. Все, на этом история платформизма как такового заканчивается. Вот я сейчас упомянул тоже вопрос о переходном периоде. Опять-таки, этот вопрос стал очень острым в межвоенный период, между Первой мировой и Второй мировой войной. Анархисты 19 века отрицали какой-либо переходный период. То есть вот этот кропоткинский, бакунинский оптимизм говорил о том, что на второй день после революции у нас автоматически строится анархия. Мы не должны ничего делать, какая-то конструктивная программа была сведена к минимуму вот в том классическом анархизме. Для анархистов вот межвоенного периода, наученных горьким опытом гражданской войны в России, русской революции, революционных событий в Европе затем, конструктивная программа и вопрос о переходном периоде, то есть периоде, когда государство вроде бы как уже исчезло в той в старой его форме, но анархический коммунизм еще не построен. Вот этот вопрос стал очень острым. Здесь разные авторы по-разному на него смотрели. Ну, в первую очередь здесь нападки пошли на Кропоткина, человека, который в первую очередь виновен, наверное, в этом оптимизме. В частности, Макс Нетлау, известный немецкий исследователь анархизма, анархист, он критикует Кропоткина, говорит о том, что ну, вот, это именно тот человек, из-за которого мы, ну, очень сильно заблуждались. Он выпускает свой труд, исследование об Бакунине, ну, с таким негласным, но призывом анархо-сообществу вернуться к идеям Бакунина. Он заново открывает для анархистов, которые 90% того периода были анархо-коммунистами, что на самом деле Бакунин не был коммунистом. Бакунин был коллективистом или социалистом. Он не был сторонником равного распределения, распределения по потребностям. Вот. Эти споры, ну, в очередной раз раскалывают анархистское сообщество. В очередной раз, еще раз раскалывает его начавшаяся гражданская война в Испании, когда часть анархистов, анархосиндикалистов испанских, Невидаль входит в состав кабинета министров, республиканского кабинета министров. То есть они становятся, в принципе, министрами, человеками, сатрапами режима. То есть людьми, кто должен угнетать, по сути дела, трудовой класс. Это раскалывает движение. Одни анархисты, оставаясь последовательно, говорят, нет, анархист не может быть министром, анархист не может участвовать в деятельности государства и каких-либо даже окологосударственных структур. Другие говорят, что нет, поддержка сверху, то есть создание какой-то проанархистской партии, проанархистского движения, его влияние на определенные власти позволяет прикрывать вот эти низовые структуры, которые могут действовать свободно под, при поддержке вот этих государственных органов. Вот. Конец этим спорам положило полный разгром анархосиндикалистских коммун в Арагоне, в Барселоне, в Испании. Ну, а затем окончательное поражение республиканцев в гражданской войне в Испании в 1939 году. Все, анархисты рассыпались в эмиграции. В первую очередь их уже в этот период занимал вопрос борьбы с фашизмом. Никакие другие вопросы не стояли так для них остро, как борьба с фашизмом. Это 1939 год, то есть вот она уже начинается, Вторая мировая война. Большая часть анархистов вступает в ряды сопротивления, в более-менее регулярные военные части, там партизаны, кто-то участвует в регулярных военных соединениях, воюет. Но это приводит к тому, что к концу Второй мировой войны практически теоретиков анархизма, как таковых, занимающихся именно теорией анархизма, ну а тем более широких структур, которые занимались практикой анархизма, их практически не остается. Анархо-движение, ну, говорить о полной смерти, разумеется, нельзя. Ну, допустим, в советской историографии говорилось о том, что анархизм к 40-му году полностью исчерпал себя и исчез. Все, анархизм с 40-го года сдал все свои позиции большевизму, самой прогрессивной политической системе. Вот. К 40-му году и в мире происходит значительный спад. Новое возрождение анархизма уже совсем на других основаниях, на других началах, происходит в конце 50-х, 60-е годы. То есть появление движения хиппи, возникновение какой-то такой эстетики бунта, это движение битников в Америке, хиппи, все это придаст новую силу, даст новый толчок развитию анархизма. Но в этот период, характерная черта развития анархизма, анархотеории в этот период будет в том, что анархизм как политический, то есть как политическая сила, как политическое движение, сходит на нет. Скорее, анархизм превращается в такую определенную субкультуру. Плюсы субкультуры, ее достаточно более широкая распространенность. Минус субкультуры в том, что люди в субкультуру приходят, какое-то время в ней проводят и уходят, повзрослев. То есть, ну, такие явления наблюдаются во всех странах. В Греции, например, в современной, в которой с 2008 года какие-то такие перманентные кризисы происходят, и все волнения, которые там начались с убийства подростка-анархиста. То есть потом к этим волнениям присоединились профсоюзы и так далее. Но там численность анарходвижения за весь этот период приблизительно одна и та же, 8 тысяч человек, по оценкам самих анархистов. То есть несмотря на то, что волнение, кризис в обществе наблюдается, численность анарходвижения не увеличивается. И вот таких вот анархоструктур именно, политических анархоструктур, их достаточно мало. Сложно говорить, как-либо оценивать, характеризовать вот этот, ну, назовем, современный период теории анархизма. Ну, во-первых, я не в достаточной степени владею английским языком, а переводных работ очень-очень мало. Но о некоторых таких течениях стоит упомянуть. Одним из ярких таких направлений в новом анархизме будет эко-анархизм или экологический анархизм. Его идеологами мы можем считать Мюррея Букчина, американского исследователя. Его идеи близки идеям примитивизма, то есть назад к природе. Природа, ну даже не природа, скорее вот возвращение к идеалу, можно сказать, так, каменного века. То есть отрицание научно-технического прогресса, отрицание современной индустриальной цивилизации, ему свойственно. Из других таких ярких представителей анархотечения можно назвать Ноама Чомски, нобелевский лауреат в области лингвистики. В России в данный период, ну, анархо-движение возрождается в конце 80-х годов, ну и, по крайней мере, исходя из нашего времени, выделять каких-то ярких, самобытных теоретиков новых очень-очень сложно. Более того, в современном российском анархо-движении практически отсутствуют те достижения, те достижения мысли анархистов даже российской анархоэмиграции. То есть российский современный анархизм застыл на уровне 19 века, идеи Бакунина и Кропоткина. Вот достижения идеологов межвоенного периода, они, к сожалению, остались очень-очень неизученными, необследованными, скажем так. Современный мир ставит новые вопросы перед анархизмом. Появляются новые инструменты, которые, казалось бы, могут способствовать появлению и развитию анархизма. Ну, например, интернет. Но он и ставит новые вопросы перед анархизмом. Ну, например, можно привести такое явление, как интернет-троллинг. То есть, казалось бы, если мы верим, что все люди хорошие, все люди добрые, и их портит государство, то возникновение какой-то такой субкультуры даже, людей, которые сознательно разжигают споры, то есть мешают конструктивной деятельности других людей, она, по сути дела, противоречит всей этике анархизма, вере в какую-то добрую такую, лучшую сущность человека, человека-созидателя, человека-творца. Ну и огромное количество других разных вопросов, на которые современному анархизму только еще предстоит ответить. Возможно, в ближайшем будущем появятся эти ответы, появятся новые теоретики, мыслители. Ну и перспектив у движения, у анархизма, у анархистской теории очень много неотвеченных вопросов. Поэтому есть к чему стремиться, товарищи, скажем так. Ну, я вот закончу лекцию небольшой цитаткой. Цитата из Черчилля. «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца. Кто в старости не стал консерватором, у того нет ума». Поэтому, ну, анархизм, скорее всего, это закономерный путь развития человечества, часть развития человечества. Куда люди пойдут дальше, это вопрос очень-очень спорный. Здесь чуть-чуть еще уклоню себе в сторону, к Толстому вернусь. Самая главная мысль Льва Николаевича Толстого, которая называется публицистических произведениях, о том, что человек, я, в ответе за все происходящее вокруг. И ни царство Божие на земле, ни коммунизм, ничто не произойдет без нашего личного влияния, нашего личного участия. Такой, наверное, маленький совет, скажем так. Будет в конце выступления. Вопросы ваши.
Кстати говоря, когда читали лекцию, как-то совсем забыли упомянуть имя Уильяма Годвина. Ведь, между прочим, он был, можно сказать, одним из первых теоретиков классического анархизма. Хотя и не в его книгах это не встречалось еще.
Ну да, вообще, как таковой термин анархизм, вот он появляется только у имени Прудона. Уильям Годвин, да, его считают одним из первых теоретиков анархизма. Но дело в чем? Дело в том, что как таковая его теория, она осталась, его труды остались сокрытыми и для теоретиков анархизма 19 века, классического анархизма. Прудон не знал, что был до него Годвин. Штирнер не знал, что до него был Годвин. так, соответственно, и для практиков, то есть для анарходвижения. Годвина откопали совсем-совсем недавно и выяснили, что он на самом деле оказывается еще и анархист. Поэтому, ну, да, был такой человек.
Считаешь ли ты, что анархосиндикализм это не отдельное течение, да, вот, ну, анархической мысли, а именно метод? Вот, например, в платформе Махно-Аршинова, да, там четко пишут, что, ну, это, да, это такой метод, революционный синдикализм, да, мы должны его использовать. Вот. Ну, считаешь ли ты это как метод?
Это именно мое мнение сейчас, да?
Да, именно твое.
Ну, метод, может быть, это и хороший, но дело в том, что в современном обществе я практически совершенно не вижу анархосиндикалистских профсоюзов. Они есть, но в них единицы. В них действуют единицы.
Нет,
поэтому...
нет, не о том вопрос. Ну, это отдельное теоретическое движение, как индивидуализм, коммунизм, угу. Да? Вот, или это именно метод?
Это метод. А. На мой взгляд, это именно метод.
У меня такое замечание. Угу. Вот вы говорили, что ну, не обвиняли, ну, можно сказать, обвиняли Бакунина в том, что движение там начала 20 века было много каких-то уголовников, там, Рюмкинов и так далее. Но если брать именно то время, когда вот, ну, даже в России учение Бакунина пользовалось влиянием, в первую очередь, наверное, 70-е годы 19 века, о каких уголовников Рюмкинах можно говорить, то есть те же организации вот, народников, земля и воля, там черный передел.
Нет, ну да.
Вот. И когда, если начало 20 века, ну даже если предположить, что там действительно какие-то люмпины составляли какую-то часть анарходвижения, то учение Бакунина, ну именно Бакунина, все-таки не пользовалось такой популярностью и таким способом и в Европе, и в России. То есть, прежде всего, это было все-таки анархокоммунистическое учение. То, чем он занимался вот именно Кропоткин, там, начиная там, с 70-го, наверное, года, 19 века. Так что, как бы, обвинять Бакунина в этом, ну, по-моему, не стоит.
Не то, чтобы уж я его обвинял,
я бы... Уголовные элементы, они существовали среди большевиков, тот же Сталин, например.
Ну, назвать Сталина чисто уголовным элементом, нет, человек, который занимался и... теории, пусть худо-бедно, пусть он скорее был популяризатором марксизма среди грузинских большевиков, но все-таки он занимался теорией, и он был, ну, не в пример лучше подкован в теории марксизма, чем какой-нибудь среднестатистический анархист, например, 17-го года, не ранее, 17-го года, когда они хлынули. Вот, но здесь, в первую очередь, да, я говорю, он в начале 20 века, не только в России, но и в мире. Тут в доказательство, что могу привести, Петр Алексеевич Кропоткин развернулся в Россию. Вот он уже, будучи в Москве, посещая собрание анархистов московских...
Посещал ли он главное? Или это миф, который придумали его противники?
После свидетельства Эммы Гольдман, его сподвижницы. Может быть, она, конечно, хотела как-то дискредитировать современное анархосообщество. Вот, она говорила о том, что он, встретившись с анархистами того периода, был крайне подавлен. То есть он совсем не такими их хотел увидеть, совсем не такими себе их представлял. И другое доказательство, косвенное, конечно, то, что до конца своей жизни, до 21 года, Кропоткин ни одной из анархистских организаций не дал права взять свое имя. Там, анархистский клуб имени Петра Алексеевича Кропоткина. Хотя практика такая, ну, была.
Но, тем не менее, он все-таки помогал анархистам, в том числе выручать их из тюрьмы. Он как бы не порвался своими идеями.
Нет, никто не говорит о том, что он порвал с идеями. Говорят о том, что он пересмотрел, переосмыслил основу движения. Морально-нравственную, скорее, основу. То есть анархизм все-таки, анархист, должен быть человек, который в нравственном отношении стоит выше, ну, можно сказать, как общество. Ну, по крайней мере, это мое личное мнение, допустим. А вот.
Он, в принципе, и до революции это рассматривал. Именно об этом и говорил.
Ну, практика пошла другим путем. Я говорил об этом. Потому что практика пошла другим путем. Еще как пример, допустим, при штурме дачи Дурново, которая была захвачена анархистами, был убит один из ее оборонявших анархистов. Он там был, сражался вместе с анархистами. Временно правительство заводит дело. Начинает разбираться по поводу того, что убили человека. То есть на каких основаниях, почему. Но после того, как были предъявлены фотографии трупа, на котором были обнаружены многочисленные уголовные именно татуировки, разбирательство было закрыто, все понятно, убили уголовника. Вот, то есть уголовные элементы присутствовали в большом количестве. Никто не говорит о том, что все анархисты уголовники. Говорят о том, что они дискредитировали. Понимаете, вот даже один уголовник, он создает у таких добропорядочных бюргеров отношение к анархистам, что это все злые резатели и взрыватели. Сейчас он тебя либо убьет, либо ограбит.
Не, по поводу убитого анархиста Асина.
Асин.
Да, он у него был, имелось там уголовное прошлое, он был там, сидел. Но тогда вот в июне, по-моему, 17-го года он все-таки участвовал в анархической деятельности, и называть его все-таки поэтому уголовником, это все-таки, по-моему,
лично с ним не знаком, но сидел по уголовной сети, согласен.
Наличие уголовного элемента не только в анархистском, но и даже, черт возьми, в революционном и контрреволюционном движении вообще. Вот есть, опять же, замечательная такая большая книга погромов, где описаны, так сказать, погромы евреев в годы гражданской войны, которые совершались практически всеми силами гражданской войны. Даже и махновцы упомянуты, но в таком небольшом количестве. Вот. И там тоже ведь есть свидетельство о том, что как бы громилы были, они как раз вот и уголовный элемент, они были в большом количестве и среди красных, и среди белых, и среди всевозможных так называемых зеленых банд, типа там банды Григорьева. То есть это как-то вот, ну, это наличие уголовного элемента, оно как-то вот на имидже ни одного из движений, по-моему, так не сказывается.
А на имидже почему-то анархистского движения сказалось. То есть мне кажется, если сейчас взять такую среднестатистическую бабушку и спросить, как должен выглядеть анархист, мне кажется, она не скажет, что это благородный юноша, который хочет сделать всех равными и свободными.
Потому что в советском искусстве продвигался образ анархиста такой.
Ну да, то есть.
Например, есть.
Анархистов делали с самого начала 20 века, еще до даже советской власти. Козлами отпущения и, так сказать, не уголовниками, то какими-нибудь там интеллигентами-чмошниками. Вспомним рассказ там Леонида Андреева «Тьма», где там несчастный горе-революционер, там, попав в публичный дом, тут же начинает, так сказать, страдать от сперматоксикоза. Вспомним даже роман Куприна «Аяма», где там этот тоже главный герой-анархист там выручает проститутку, а она в итоге его разочаровывает.
Ну а с чем это связано? То есть если все-таки какой-то основы нет реально, ну человек представляет, что фигня, и выкинет. То есть если мы сейчас читаем книжку про то, что человека похитили инопланетяне, понимаем, либо это фантастика, либо это бред. Если мы достаем книжку, там, «Славянская азбука», не знаю, у меня была такая книжка, или «Славянская астрология», там вначале же автор-историк, он заявляет, что он историк асов, говорит, мне является Богородица. Она говорит о том, что прилетают инопланетяне и дают нам вот все, как бы, весь технический прогресс от инопланетян. Я понимаю, что дальше либо это фантастика, либо это бред. Так как написано, что это славянская астрология, это не фантастика, это бред. Я даже не считаю.
Дело в том, может быть, возвращаясь к уголовникам, что анархисты были достаточно смелые и последовательные люди, и они просто открыто заявили, что уголовник он ничем не хуже, чем не уголовник. И они не осуждали людей, которые совершили определенного рода поступки и сидели за них в тюрьме, и не считали, что они чем-то хуже, чем вот банкир, который украл миллион, а тут человек там украл, там, я не знаю, 100 рублей. Ну, не важно, даже если на свое личное дело и пробил их, то все равно он как бы ничем не хуже и не ниже, чем все остальные люди, и что с ним можно также сотрудничать и принимать его в свои организации и так далее. И поэтому, собственно, все так называемые добропорядочные граждане очень сильно на них за это обижались. Но нам, по-моему, совершенно не следует уподобляться этим добропорядочным гражданам.
Ну да, вот смотрите, тут я не говорю, что хорошо это или плохо. Я говорил именно о том, что для движения, для его массовости, для поддержки его со стороны широких масс населения это сыграло отрицательную роль. Тут вы со мной согласны? Что для имиджа движения большое число уголовников сыграло отрицательную роль.
Ну да. Но эти, кроме анархистов, уголовники, я же говорю, были в других движениях. А почему не упоминали про них? Ответ очевиден. Потому что если бы там, скажем, в дореволюционной литературе это Куприн бы назвал бы, например, или Андреев назвал бы этого революционера, например, эсером, его бы уже сами эсеры бы и взорвали на своей даче.
Анархисты были менее жестокие, ну, написал
анархист. Менее нетерпимы во всяком случае. То есть, во всяком случае, о покушениях Леонида Андреева на после выхода его рассказа я не слышал. С ним вообще даже больше всего порвали это большевики, с которыми он дружил.
Вообще, эсеры не убивали таких вот, что там писателей, чего-то великих про них. Они же в основном чиновников, всяких генералов.
Ну, в начале 20 века в России начинается очень такой широкомасштабный революционный террор. Анархисты здесь преуспели очень сильно. Но их деяния менее известны, они больше действовали на юге России, то есть это Украина приблизительно. Там из громких событий, это, разумеется, убийство Столыпина. При том, что очень спорный вопрос, Дмитрий Багров, убийца Столыпина, анархист он или агента охранки?
Или эсэр?
По крайней мере, до последних своих дней он был анархистом и общался с анархистами. А вот, его товарищи анархисты на него зла не таили. И не говоря, несмотря на то, что он был раскрыт, что он предатель, что он агент охранки, несмотря на это, они считали его убежденным анархистом. Они поверили ему, когда он сказал, что я искуплю свое предательство кровью, я убью либо Столыпина, либо Николая II, который как раз в этот момент приезжали в Киев. И там вот в театре был убит Столыпин. Там тоже много вопросов, почему в одном театре был и Николай, и Столыпин, а убили именно Столыпина, а не Николая II. Почему очень быстро расстреляли Дмитрия Багрова, то есть буквально через... повесили, да. Буквально через неделю или даже чуть побольше.
Вот. Все, в принципе, в духе Столыпина. То есть, как помните,
а Столыпина убили.
Военно-полевые жители, они довольно быстро расправлялись с революционерами в эпоху, когда революция 5-го года потерпела поражение. То есть это вполне, так сказать, это расправа над Багровым была вполне в духе убитого им премьер-министра.
Все-таки, мне кажется, разумнее было выяснить, кто был организатором убийства. Удовлетворились объяснением Багрова. Я был один, я его убил сам, никто мне не помогал, ни с кем я не общался.
Судя по всему, у охранки были свои интересы, она не заинтересована.
Ну, там множество версий до сих пор о том, что хотели убить Столыпина, который многим уже не нравился в то время. Да.
Согласны ли вы с ленинской оценкой анархизма как вывернутого наизнанку индивидуализма?
Интересно, что имел в виду именно Ленин здесь.
Буржуазный индивидуализм.
Ну да.
Ну, индивидуалистическое начало в анархизме все-таки оно не превалирующее. То есть именно в теории анархизма таких индивидуалистических течений значительно меньше, чем течений коллективистских или даже коммунистических. Поэтому я скорее не согласен, если мое мнение.
Да. А как ты относишься к Энрико Малатесте? Делал Гуанах с Николаем, кстати. Кто написал ответ, вот Махно по поводу его платформы. Как ты к нему относишься?
Энрико Малатеста, он как теоретик, в чистом понимании слова, он теоретиком не был, он скорее популяризатор был теории. То есть он объяснял людям, что такое анархизм. Причем очень неплохо объяснял. Все-таки его заслуги перед движением по сравнению с Махно, значительно скуднее. Да, он участвовал в революциях, но потом уехал в свое время в Аргентину и там, в принципе, благополучно скончался. Вот, поэтому, Махно здесь, мне кажется, все-таки больше авторитет. Он именно с практикой столкнулся значительно-значительно плотнее. Он пытался построить этот анархизм.